Часть вторая. Хиззац. Глава пятая. Беженец. Имя: Диего. Фамилия: Пераль. Отчество: простите, как звали вашего отца?
Дон Луис.
Записывать отчество или не надо? Многие любят с отчеством. Которые сечения те просто требуют. Вчера один устроил скандал. Спасибо, не надо. Как хотите. Гражданство?
Эскалона.
Такой планеты нет в каталоге. Простите, оговорился. Терафима. Кабинет был из казенных. Стены до половины выкрашены дешевой зеленкой. Выше мокрая штукатурка, похожая на дюны у Северного моря. Двухтумбовый стол, стулья из ротанга с высокими спинками, рабочая сфера, закрытая для посетителя. В углу над стеллажом с папками портрет его высочества, Пурталелы XVIII, топорща жидкие усики, принц без интереса смотрел на Диего. Маэстро уже знал историю про балбеса-туриста, который в баре испортил одно из вездесущих изображений принца, дорисовав его высочеству пышные усищи и бороду помелом. Балбеса арестовали. Ему светило пожизненное заключение за оскорбление царствующей особы. Спас туриста острый язык. Когда принц, лично явившись на заседание суда, спросил: «Зачем вы это сделали?», протрезвевший балбес мигом ответил: «Для красоты, государь». Пурталела, втайне страдавший от чахлой растительности на лице, расцвел, облобызал подсудимого и тут же произвел героя дня в рыцарское достоинство.
«Причина?»
«Что?»
«Причина, по которой вы оставили Терафиму?»
«Политическая обстановка. Угроза моей жизни». Ответ Диего подготовил заранее. При необходимости он готов был развить тему, обрисовав мятеж и себя в нем, благонамеренного горожанина, подвергшегося насилию. Они с Карни готовились заранее, разработав историю в подробностях. Увы или к счастью, инспекторша не заинтересовалась деталями. «Возбуждены ли против вас уголовные дела за совершение преступления на территории Хиззаца?»
«Нет».
«Было ли вам ранее отказано в признании беженцем?»
«Нет».
«Наличествует ли у вас гражданство третьей планеты, защитой которого вы можете воспользоваться?»
«Нет».
«Состоите ли вы в браке с гражданкой Хиззаца?»
«Нет».
«Херня, дружок».
«Что?» — оторопел Диего. Он все время боялся, что его знания унилингвы недостаточно. Брякнешь что-нибудь и сядешь пожизненно, и никакая борода для красоты не спасет.
«Я про свои вопросы», — сказала инспекторша.
Ее ярко-красные губы сложились в приветливую улыбку людоедки.
«И про твои ответы, по большому счету. Будь спокоен. Чеши яйца. У нас всем дают статус беженца. Всем без исключения. И тебе дадут, не сомневайся».
Диего наклонился вперед. «А зачем тогда спрашивать?»
«Как зачем?» — удивилась инспекторша.
«Мне за это деньги платят. Кто ж станет платить деньги ни за что?» На Хиззаце, как успел заметить маэстро, женщины делились на страшно красивых и просто страшных. Это была из вторых, но считала себя первой. Завернутая в прорву шелка, алого, лазурного и желтого, инспекторша колыхалась, словно желейный пудинг. «Некоторым нравится», — подумал Диего. Мигель тот вообще не признавал шлюх весом меньше шестимесячного теленка. «Когда мне прийти за удостоверением?» Инспекторша облизнулась. «Вечером, после шести». «Рабочий день», — осторожно напомнил Диего. Ему казалось, что он спит и видит сон. Кошмар или праздник, не разберешь. «У вас на входе табличка, там написано «Рабочий день с 10 утра до 6 вечера». Он помолчал и добавил, сам не зная зачем. 00.
«Это в спорте 00.
Инспекторша колыхнула грудью. Шелк плеснул искрами, заволновался.
«Когда ничья? А рабочий день, он до 18. Тут ты прав, дружок. Приходи в 7. Я успею принять душ. Заодно и корочку свою заберешь».
«Сеньорита?»
«Сеньора. Сеньора Чахая Иром. Можно просто Чахая».
«Вдова? Мои соболезнования».
«Почему вдова?» «Ну ты, дружок, и юморист. «Так ваш муж жив?»
«Мой муж нас всех переживет. Это такая сволочь!»
«Как же вы?
При живом-то муже?»
— перебила его инспекторша. Глаза ее сверкнули насмешкой. Пара черных маслин.
«Дружок, ты откуда взялся?» «Из морального легиона?» «Приходи, все будет на высшем уровне. Если хочешь, могу и мужа позвать. Он любит чернявых. Ну что ты моргаешь? Здесь хизац, здесь пляшут».
«Здесь пляшут», — мысленно повторил Диего. Он уже привык к этой идиоме, жился с ней, как с любимой мозолью. Таксисты, портье, уличные разносчики, торговцы жареной рыбой, мальчишки с верфей, жулики и миссионеры — все к месту и не к месту поперек брани, рекламы или проповеди вставляли. «Здесь хизац, здесь пляшут».
«А если я не приду?»
«Тогда завтра с утра. Заберешь удостоверение и чеши яйца».
«Черт возьми!» — выругался Диего. Вульгарность инспекторши бесила его. «Плюнуть и уйти?»
«И далеко ты, дружок, уйдешь без статуса беженца? Вы мне выдадите мой документ?»
«С утра?»
«Выдам, конечно».
«А как же?»
«Что ж я зверь?» «Я не зверь, а ты дурак».
«У меня есть невеста», — сказал Диего и понял, что краснеет.
«Дважды дурак!»
Инспекторша пожала могучими плечами.
«Невеста у него. Ну и приходил бы с невестой. Слушай, может, ты импотент?»
Колесницы судьбы. Не так давно. Потертые ножны рапиры хлопали по крупу гнедова в такт размашистой иноходи. Диего поправил перевязь. Случалось, лошади от таких похлопываний нервничали, не понимая, чего от них хочет всадник. Нисколько не сбившись шага, гнедой скосил на седока влажный темный глаз с благодарностью, как почудилось пиралю.
«Подтянись!» — донеслось спереди.
Диего пришпорил жеребца, выполняя приказ, раньше, чем до него дошла вся невозможность происходящего. Пылающие змеи вгрызаются в плоть, в мозг, в душу. Горит карни, горят бесы, высвобождая из-под безобидной личины инопланетян свою истинную сущность. Ослепительные лучи соединяют людей в сатанинскую пентаграмму. Разверзаются небеса чернее смертного греха, колючие огни прыгают навстречу. Что было дальше? Дальше скачка. 10 всадников под мерцающим небом, сплетенным из радуг. Каменистая степь под копытами, жухлое разнотравье, редкие кусты можжевельника, семейство пиний. Точь в точь окрестности Доломара, где Диего довелось нюхнуть пороху. Так и кажется, вот-вот впереди поднимутся угрюмые крепостные стены, а за ними ослепительная белизна дворцовых построек, лазурь из золота храмовых куполов. Вместо крепости на горизонте проступила цепочка пологих холмов. Диего оглянулся. Позади таяли в туманной дымке горные пики. За ними полыхал багровый закат. Неужели так выглядит преисподняя? Или это ее преддверие? «Где мы?» — кричала душа маэстро. «Что вы с нами сделали, чертово семя?»
«Мы в космосе!»
Теперь они скакали бок о бок. Диего на гнедом жеребце и Карни на белой кобылице в дамском седле. «В космосе?» — он взмахнул рукой. «Это космос?» Жест вобрал в себя все. Цепь холмов, степь, отряд всадников. В ответ Донья Инкарна рассмеялась, счастливая, как ребенок. На ней было дорожное платье, хорошо знакомое Диего, и те украшения, что девушка надела на себя, следуя совету рыжего толстяка. «Космос, значит, Господи помилуй, бесы свели Карни с ума».
«Да, мой ястреб, мы летим в Каланте».
«Летим?
О, да.
Прикажешь мне не верить своим глазам?»
«То, что ты видишь, галлюцинативный комплекс, вторичный эффект Вейса. Я читал о нем в энциклопедии.
Дьявольское наваждение?»
«Дьявол тут ни при чем, сеньор Пираль».
С другой стороны к Диего подъехал гематор на вороном коне. Три лошади шли голова к голове, держа строй, как на параде. Этого не могло быть. Мастер-сержант Пираль никогда не ходил в конном строю, а уж Карни и подавно. Мысли соскальзывали на вещи привычные и понятные, пытаясь оградить рассудок от подступающего безумия.
С упрямством смертника, просто-таки мечтающего о петле и эшафоте, Диего заставил себя вернуться к разговору. «Господи помилуй, разговору с бесом о непричастности дьявола к дьявольским козням. Хотите сказать, мы скачем на лошадях по космосу?» Голос маэстро сочился сарказмом. Так спелый плод истекает липким соком, стоит лишь хорошенько сжать его в кулаке. Вот уж воистину чудо Господне. Мы не скачем, это не лошади. И да, это космос. Ваше сознание так его воспринимает. Ваше и сеньорита Энкарны. А ваше нет. Я Калантарий. Мы все тут Калантарий, кроме вас двоих. Кто же мы? Жертва адских аферистов? Вы наши пассажиры. Мимоходом Диего отметил, что беседует с гематором без малейших неудобств. Казалось, они не едут верхом, покачиваясь в седлах, а дружески прогуливаются по залитой солнцем улице. Будь лошади и степь реальными, разговор состоял бы из кратких выкриков и долгих пауз. Иначе не перекрыть голосом топот копыт, не расслышать ответов собеседника. «Наваждение — ваша работа? Вы наслали его на нас?» «Нет». Просто ваш мозг воспринимает тот слой реальности, который ему привычнее, и отвергает другой. «Слоистое восприятие», — возликовала Карни. «Я пыталась ему научиться, но у меня ничего не получилось». «Слоистое восприятие — аналог близкий, но вряд ли точный». Диего не понял, согласился Марфриш или возразил. По правде говоря, он вообще ничего не понял. «Я попробую объяснить, сеньор Пераль». Гематор без труда прочитал затруднения, написанные на лице маэстро. «Перестаньте считать нас исчадьями ада. В том, что сейчас происходит, нет ни капли сверхъестественного. Представьте себе космический корабль. В нем есть экипаж и пассажиры. Пилот видит в рабочей сфере одну картину. Пассажир, обедающий в ресторане, другую. У экипажа космос, окружающий корабль. На него накладываются графики, таблицы, диаграммы, навигационные пометки. Все, что нужно для прокладки курса. У пассажира тарелка с солянкой по-сеченски, графин с водкой, настоянной на березовых почках, корзинка с ломтями хлеба. Даже если в ресторане включат обзорники, пассажир не увидит всего того, что видит экипаж. Значит, вы, Калантарий, видите больше нас, пассажиров? В сотый раз Донья Энкарна опередила своего тугодума ястреба, буквально сняв вопрос с языка Диего. «Совершенно верно. А можно включить нам обзорники?» Лишь затянувшаяся пауза давала возможность определить, что гематор колеблется. Реальность, иллюзия, ад, просторы галактики. Лицо Марфриша оставалось непроницаемым. В черных одеждах, на вороном жеребце, гематор ехал подобно ворону, опустившемуся на седло. «Это опасно, сеньорита!» — наконец каркнул он. «Это может оказаться серьезным потрясением для вашей психики. Я не ручаюсь за последствия». «Тысяча чертей!» Диего полагал, что давно вышел из щенячьего возраста, да, видно, ошибся. Достаточно было гематору сделать выпад в сторону Карни, и сердце забилось в неподобающе быстром ритме, а руки сами сжались в кулаки. Маэстро подбоченился. «Для начала попробуйте на мне. Боюсь, вы готовы еще меньше». «Как ваша рана, Марфриш?» — перебил гематра Диего. «Сейчас в волновом состоянии. Я полностью здоров. Когда мы прибудем на Хизац, от моей раны не останется и следа. От ваших, кстати, тоже. Восстановление малого тела происходит по исходной, полностью здоровой матрице». «Диего!» — разволновалась Донья Энкарна. — Тебя ранили? — Пара царапин, — заверил девушку Пераль как можно беззаботнее. И вновь обратился к гематру. — Если я получу царапину на своей ранимой психике, она также полностью затянется к нашему прибытию на Хизац. — Вы настаиваете? Развернувшись в седле, Марфриш смотрел собеседнику в глаза, без всякого выражения, как умеют только гематры. — Да. Диего хотел добавить «черт побери», но поостерегся. А что-нибудь вроде «храни нас, святой Исидор» на язык не легло. «На ваш страх и риск, сеньор Пераль. Коснитесь моей руки». Переложив поводья в левую руку, пальцами правой Диего коснулся плеча гематра.
Сгусток квантов и волн, света и энергии. Лучевой исполин мчался по просторам галактики, пронзая время и пространство, реальность и ее изнанку. Десяток волновых личностей, сознаний, разумов, пучок стальных проволок, скованных кузнечным молотом в единый клинок, но каким-то чудом не утративших самостоятельность. Истинный Эль Монструо де Натуралесса, коллективный антис. Диего Пераль. Вторым именем маэстро стал ужас, третьим же восхищение. Так, наверное, возносятся на небеса. Так низвергаются в гиену. Стоят в пехотном каре, зная, что стоят в последний раз. Захлебываются восторгом, тонут мухой в меду. Теряют тело и разум, растворяясь в том, что сто крат больше тебя. Тело, разум, душу. Искры костра, мысли вспыхивали и без следа исчезали в космической тьме. Они не задерживались в голове, ведь у Диего теперь не было головы, но не было и тьмы. Космос струился потоками частиц, чьи названия еще не прозвучали на языках ойкумены. Звезды вблизи оказались не просто огромными, колоссальными, потрясающими воображение, как столица королевства приводит в трепет неотесанную деревенщину, приехавшую на рынок торговать репой. Поля, оболочки, волны пронизывали все вокруг, включая лучевое тело Каланта. Они притягивали и отталкивали, будто капризная любовница. Лучи звезд кололи иглами белошвейки, грели углями жаровни, пронзали насквозь рапирными клинками, дарили жизненную силу, питая десятиричного монстра, несущегося к заветной цели. О, звезды! Они горели повсюду. Бесчетные мириады звезд, имя которым — Легион. Цепь холмов, в котором скакал отряд, оказалась звездным скоплением, вытянувшимся на десятки световых лет. Между двумя полыхающими гигантами, стражами, охраняющими врата в запретный рай, Калант намеревался сейчас проскочить, срезая путь к солнцу, вокруг которого вращался Хиззац. Огненные шестерни стремительно приближались, грозя смять, расплющить, перемолоть ничтожных мошек, возомнивших себя хозяевами космоса. Грозная сила ощущалась физически, на расстоянии. Она давила, наваливалась отовсюду, текла оползнем с горы. Что значит мощь Каланта, да пусть даже природного Антиса, в сравнении с мощью звезды? Пылающий ад вставал стеной. Он был снаружи и внутри, пронзал жестким излучением, сплющивал чудовищной гравитацией, накрывал пересекающимися магнитными полями. Гигантские сачки для ловли бабочек зачерпывали космос в поисках добычи. «Мотылек!» — содрогнулся Диего. «Все мы мотыльки, летящие в гибельное пламя свечи!» «Стойте!» — во всю глотку закричал маэстро. «Остановитесь! Надо повернуть назад, пока не поздно! Найти другой путь!» Он очнулся в седле, между Энкарной де Кастельбро и Марфришем, вопя от ужаса, с ледяной испариной на лбу и глазами, готовыми вылезти из орбит. «Я вас предупреждал, сеньор. Там впереди. Я вас... Мы погибнем!» Они ехали в лощине между двух холмов. Вблизи холмы оказались гораздо выше, чем это виделось издалека. Грязно-белый известняк, покрытый тонким слоем почвы. Бурые пятна лишайника. Трепещут на ветру сухие травинки. «Успокойтесь, сеньор Пераль. Мы не самоубийцы. Мы проходим на безопасном расстоянии между альфой и гаммой ошейника. Поверьте, мы проделывали этот трюк много раз. 27, если быть точным. Риск минимален. Вероятность гибели нашего Каланта менее 0,01%. Собственно, мы уже прошли. Видите, ничего плохого не случилось. Действительно, холмы остались позади». Маэстро отметил, что лошади шага перешли на свободную рысь. Хотя животных никто не пришпоривал.
Эффект гравимагнитного туннеля. Прохождение между звездами ошейника придало нам дополнительное ускорение. Теперь мы быстрее доберемся до Хизаца.
Марфриш, я тоже хочу это увидеть.
Карни! В отчаянии возопил маэстро. Куда там? Так она его и послушала. Вместо шпор девушка использовала короткое стрекало. Укол в шею, и кобыла резко рванула вперед, после чего направляемая твердой рукой Карни свернула правее. Придержав лошадь, всадница поравнялась с гематром. «Я должен вас предупредить». Завершить свое очередное, невесть какое по счету предупреждение, Марфриш не успел. Девушка решительно вцепилась в плечо гематра. Диего прикипел взглядом к лицу юной Доньи. «Если с Карни что-то случится...» Ладонь легла на рукоять рапиры. Бес или инопланетянин, космос или ад, правда или лживый фарс, он поклялся защищать Карни и будет делать это даже в преисподней. Глаза девушки расширились. Щеки полыхнули румянцем. Донья Инкарна вся светилась. Казалось, сквозь иллюзорное тело проступила светоносная сущность Каланта. Залюбовавшись Карни, Диего убрал руку с Эфеса и понял, что его щеки тоже горят. Их жег стыд, худший из видов огня. Слабая женщина ничуть не испугалась, в отличие от него, мужчины, солдата. Позор, да и только. Трава под копытами коней сделалась гуще, сочнее. На горизонте возникла стена леса. Слева в отдалении извергался угольно-черный вулкан. Фонтан лавы взлетал в небеса и, обессилев пузырящимся киселем, стекал по склонам. Хвала Всевышнему! Калант держал путь не к вулкану. Всадники шли походным строем. Три тройки на полдюжины лошадиных корпусов друг от друга. Стоп! Три тройки! А ведь всадников должно быть 10! Диего завертел головой и быстро обнаружил недостающего 10-го. Им оказался юродивый парень с черепом, вытянутым на манер яйца. Бесстыже голый, набедренная повязка из перьев не в счет. От макушки до пяток, расписанные дикарскими татуировками, парень бежал, держась сбоку от всадников. Боже правый, бежал босиком, не обращая внимания на мелкие камешки. Поймав взгляд эскалонца, бегун подмигнул маэстро. «А что? Слабо вот так, на своих двоих? На лошади-то любой дурак сможет». «Слабо», — согласился Диего. Парень поклопал себя по бедру. Диего сперва не понял, на что намекает яйцеголовый. Но когда дикарь оттопырил большой палец, здорово, мол, стало ясно, что он имеет в виду рапиру. «Вы говорили», — Диего обернулся к гематру, — «что рапиру придется оставить. Рапира вот она. Это был обман или шутка? Ни то, ни другое. Здесь вы скорее образ, чем человек. Образ привычный, собранный из хорошо знакомых деталей. Под шелухой все символы и иллюзия, включая вашу рапиру. В действительности она осталась на Тарафиме. По прибытии на Хизац она исчезнет. Кстати, если вы еще не заметили, тут мы все вооружены. Специфика вторичного эффекта Вейса для калантариев». Отбросив плащ за спину, Марфриш продемонстрировал маэстро кожаный чехол шириной в ладонь и длиной в полтора локтя. Из чехла выглядывали две деревянные рукояти. Что за оружие скрывалось там, осталось загадкой. Какая красота! Что это? Карни все еще находилась в реальности, доступной лишь подлинным калантариям. Видя что-то свое, девушка указывала свободной рукой в сторону далекого леса. Мигом позже она отпустила плечо гематра и заморгала с растерянностью внезапно разбуженного ребенка. «Вон там, смотрите!» Над лесом колыхалось зыбкое облако. Туман, болотные испарения, мираж. Облако переливалось тусклой радугой, словно в нем отражалось здешнее небо. Ничего красивого Диего в облаке не усмотрел.
«Тревога!»
— долетел от головной тройки. Маэстро обернулся к Марфришу и впервые в жизни увидел, как гематор бледнеет. «Имя? Диего. Фамилия? Пераль. Образование? Среднее общее». Он уже знал, что эти два слова обозначают школу. «Профессия? Что, простите?» Кем вы работали раньше?
Я служил.
Армия, полиция?
Армия.
Род войск?
Пехота.
Воинское звание?
Мастер-сержант.
Кабинет департамента занятости мало чем отличался от кабинета департамента иммиграции. На стенах вместо зеленки тусклый цурик. Мокрая штукатурка, грязно-белая, в пупырышках. Стол, стулья. Его высочество Пурталело XVIII на портрете, не в цивильном, а в форме морского полковника. Эполеты, кортик, ордена. Усы гуще, чем обычно. Кончики завиты вверх. Похоже, художник решил польстить монарху.
Военно-учетная специальность.
Что?
Что написано в вашем военном билете?
Ничего.
Совсем ничего?
У меня нет военного билета.
Каким транспортным средством управляете?
Лошадью.
В смысле?
Езжу верхом.
Конному строю не обучен.
Боевой мобиль?
Десантный бот?
Нет.
Полевой экзоскелет?
Диего подумал.
Он не знал, что это такое, экзоскелет.
Нет.
Каким оружием владеете?
Рапира, шпага, кинжал.
Только холодное?
Мушкет, аркебуза, пистолет?
Лучевик, игольник, парализатор?
Нет.
Боюсь, я не смогу подобрать вам что-нибудь из армейских вакансий. У нас жесткие требования, мне очень жаль.
Чиновница была из красавиц. Черно-белая пугающая красота. Родинка над верхней губой, глаза две льдинки. Фигура бронзовой танцовщицы. «Моя ровесница», — оценил Диего, — «выглядит моложе. Сейчас предложат зайти после окончания рабочего дня. Примем душ, обсудим ситуацию. Непременно что-нибудь подыщем, если я окажусь на высоте. Если же я откажусь, мне предложат зайти завтра утром. И все равно что-нибудь подыщут. Доставлять рыбьи потроха на завод по производству кошачьего корма? Нет, доставлять я не могу. Я не вожу грузовик».
«Хорошо.
Буду кидать лопатой в кузов. Или у них автопогрузчик?»
«Строительный батальон?» — предположил он.
«Рядовым?»
«Увы».
«Извините.
Возможно, у вас есть еще какая-нибудь специальность?»
«Да, я учитель фехтования».
«Вид оружия?»
«Рапира, шпага, кинжал».
«Спортивное звание?»
«Чье?»
«Ваше. Мастер спорта?»
«Маэстро?»
«Да, мастер».
«Удостоверение?»
«Диплом выдан Леоном Дельгоа из Эскалоны». «Он у вас с собой?»
«Нет».
«Заверенная копия?»
«Нет, я беженец».
«Ладно. Диплом все равно пришлось бы подтверждать».
«До подтверждения диплома вас не возьмут на преподавательскую работу. Я посмотрю, кому нужны спарринг-партнеры».
«Киностудия интересовалась каскадерами для батальных массовок. Кажется, они снимают что-то историческое про древних. И вот еще».
Она встала, прошлась к окну. С интересом оценщика из ломбарда Диего любовался фигурой чиновницы. Стройная талия, сильные бедра. Со спины женщина выглядела еще привлекательней. «Кому-то за счастье, пусть и набегу мимоходом».
«Дело не в карне», — сказал себе Диего.
«При чем тут карни?
Я просто не хочу спать с этой дамой. Все вижу, все понимаю и ничего не хочу.
Я старик, верный влюбленный, идиот».
«Эскорт-услуги», — сказала чиновница. «Что вы думаете?»
«Телохранитель?» Она долго молчала.
«Нет, не телохранитель», — понял Диего.
«Сопровождение клиента на банкетах, торжественных вечерах, деловых встречах. Поездки в ресторан и театр. Формирование благоприятного имиджа клиента».
«Клиента?»
«В вашем случае скорее клиентки, хотя и клиента не без того. У разных людей разные вкусы и предпочтения».
Диего недобро сощурился.
«Постель?»
«По желанию клиента?»
«Как правило, да».
«И вы не добавите по взаимному согласию?»
«Подписав контракт с агентством, вы соглашаетесь изначально. Там есть отдельный пункт. Вас что-то смущает?»
«Я женат».
Он раздумал уточнять насчет невесты. «Женат и все».
«Жена против?»
«Не знаю, не спрашивал».
«Она согласится. Агентство гарантирует, что клиент, пользующийся эскорт-услугами, полностью здоров. Его сексуальные пристрастия не повредят вашему физическому состоянию. Это тоже гарантируется. В остальном работа как работа. Вы так думаете? Злитесь? Хотите меня обидеть? Напрасно.
Чиновница повернулась. Темный силуэт на фоне светлого окна.
Давайте смотреть правде в глаза. Вы привлекательны. Ваш брутальный тип мужской красоты имеет ценность в определенных кругах. Вы прекрасно развиты физически. Вы молоды.
Я?
Вы? Я старше вас на 17 лет.
Не может быть.
Спасибо за комплимент. Господин Пераль, вы нахизаться. Здесь, равно как на других развитых планетах Айкумены, живут дольше, чем у вас на Терафиме. Соответственно, понятия юности, молодости и зрелости у нас куда более продолжительны. Ваш возраст — середина молодости, мой — второй год зрелости. Я вполне могла бы оказаться вашей клиенткой, будь я состоятельней. Явиться в ресторан с таким мужчиной, как вы — удовольствие, за которое стоит заплатить. Лечь после ресторана с вами в постель — отличное завершение приятного вечера. Вы в курсе, что дозированный секс полезен для здоровья? Подумайте насчет эскорт-услуг. Долго на этой работе вы не задержитесь. Лет 7-8, и вас вытеснят конкуренты помоложе. Но это достаточный срок, чтобы скопить кругленькую сумму. Надеюсь, вам удастся привлечь постоянных клиентов. Случается, они со временем предлагают своим спутникам удачное трудоустройство. Диего встал.
Благодарю за искренность. Вы что-то говорили о спарринг-партнерах. Если будет вакансия, я с вами свяжусь. Прогуляйтесь по университетскому парку Бунклайнари. Там тренируются, когда нет дождя. Может быть, вам повезет завязать нужное знакомство. Я еще посмотрю в неведомственную охрану на верфях. От них приходил заказ.
На верфи нападают? Жгут корабли?
Вряд ли. Скорее воруют канаты, инвентарь. Мальчишки, сами понимаете. Накурятся и тянут, что плохо лежит. Ночной обход. Если пьяница заснул на причале, надо выгнать. Платят скромно, зато работа тихая, спокойная.
Спасибо. Я пойду.
Удачи, господин Пераль.